Дом с мезонином. Рассказ художника. Глава первая. Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевки, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда даже в тихую погоду что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко, на вершинах, кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями притаились тени. Направо в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились, я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом, просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова, и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если господин Н. — она назвала мою фамилию, — захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады. Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы, и все должности в уезде раздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах. Ее в семье еще не считали взрослой. И как маленькую называли «Мисюсь», потому что в детстве она называла так «мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографии, и прислуги говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь. И все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Белокуров и вздохнул. Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал. А все дела, дела, дела. Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил, уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь, и ни в ком не встречаешь сочувствия, никакого сочувствия». Глава вторая. Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом, всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей добы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне. Но я чувствовал его, и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра Мисюсь не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчининовым утром часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправданий для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такой. И теперь я думал то же самое, и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год. Никакие доктора и лекарства не помогали. А вчера старуха пошептала, и прошло». «Это не важно», — сказал я. «Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо». «А вам не страшно то, что непонятно?» «Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится». Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком. И она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны, да, нас ожидает вечная жизнь», а она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите», — Женя дотронулась до моего рукава пальцем, — «скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?» «Потому что она не права». Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно», — проговорила она. В это время Лида только что вернулась откуда-то, и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин, ее долго искали, звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером. «О, мама», — сказала Женя, целуя у нее руку, — «тебе вредно спать днем». Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они вместе всегда молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. и к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся 2-3 дня, посылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью, и для матери, и для сестры была такой же священной, немного загадочной особой, как для матросов-адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида — замечательный человек», — говорила часто мать. «Не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо. Но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год. Пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно». Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать: «Мамочка, все зависит от воли Божией». И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и в лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. «Скажите, отчего вы живете так скучно, так неколоритно?» — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник. Я странный человек. Я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело. Я всегда беден, я бродяга. Но вы-то, вы здоровый, нормальный человек, помещик, барин. Отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?» «Вы забываете, что я люблю другую женщину», — ответил Белокуров. Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года 3 назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на 10 и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры, и она переставала. Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье. А я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчининовых. «Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами», — сказал я. «О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки». «А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!» Белокуров, длинно растягивая «э», заговорил о болезни века, пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет. «Дело не в пессимизме и не в оптимизме», — сказал я раздраженно, — «а в том, что у 99 из 100 нет ума». Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.